Возвратившись с Иерусалимского собора в Антиохию, святой Павел и Варнава последний раз учили вместе церковь антиохийскую, потому что вскоре они разлучились, и уже не видно, чтобы они были вместе в Антиохии. В это время в Антиохию пришел святой апостол Петр, но он, как уже замечено раньше и будет видно позднее, своим образом действований стал зазорен между братьями, подвергся нареканию, жалобам, порицанию. Тогда святой Павел противостал ему. Перед всею церковью лично высказал свое мнение о его поведении. Что же зазорного сделал святой Петр? Ревнители отеческих преданий верили, что общение в пище не только с язычниками, а даже с грешниками из своего народа оскверняет чистого иудея. Но святой Петр, придя в антиохийскую церковь, где между братьями было общение не по закону Моисея, а по закону Христову, любви, участвовал с ними в общей трапезе, или вечере любви. Но когда пришли сюда христиане из церкви Иерусалимской, епископом которой был святой Иаков, брат Господень, состоящий исключительно из иудеев, и потому, естественно, соблюдающий даже по привычке постановление закона Моисеева, то святой Петр, боясь, чтобы своим свободным общением с язычниками не соблазнить и иудеев, и не повредить успеху своей проповеди между ними, стал, быть может, под разными предлогами отстраняться от участия в общих трапезах с язычниками. Его примеру, не зная его цели, стали следовать и братья из обрезанных, и даже Варнава увлечен был их лицемерием по побуждениям святого апостола Петра. Произошло разделение, несомненно вредное для благосостояния церкви и могущее быть страшным по своим последствиям. Христиане из язычников находились в недоумении, как им быть, принять ли обрезание и прочее с ним, или остаться свободными от него. И тому и другому противоречило поведение святого Петра. Отсюда являлась необходимость прежде всего выяснить поведение святого Петра, что и делает святой Павел. Когда святой Павел заметил, что такое поведение апостола Петра и последователей его оказывается неблагоприятным для успехов евангельской проповеди, то, воспользовавшись общим собранием верующих, сказал лично Петру, как виновнику смут, при всех: «Себе, воспитанному по-иудейски, ты дал свободу от иудейства, общаясь в трапезе с язычниками. Зачем же язычников, свободных от законных уз иудейства, ты своим авторитетным примером нудишь иудействовать, жить по предписаниям закона Моисеева?» Речь святого Павла не произвела разрыва между святыми апостолами. Святой Петр видел правоту и остался в добрых отношениях к святому Павлу, как и сам о том свидетельствует. Второе послание Петра, глава 3. Это показывает, что святой Павел говорил то же, что было на сердце и у самого святого Петра. «Мы, ты, Петр, и я, Павел, и другие, и по рождению, и по воспитанию, коренные иудеи, народ, избранный Богом к святости, не то, что язычники и по рождению, и по воспитанию грешники, не ведущие истинного Бога и Его закона, и потому живущие во грехах. Нам Богом все дано, чтобы быть праведными. Следовательно, в оправдании нуждались не мы, а язычники. Между тем мы, иудеи, первые отчасти из собственного опыта, а главным образом из откровения во Христе Иисусе, убедившись, узнав, что никакой человек не может быть праведным и святым делами закона, посредством одних только дел, предписанных законом при самом строгом исполнении их, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Него, чтобы оправдаться этой верой, а не делами закона, которыми никто не может оправдаться. Чтобы яснее понять мысль святого Павла, необходимо наперед выяснить основные понятия «я» – оправдание, закон, вера. Бог, Творец и Отец наш – Сам существо святое и праведное, и нас, людей, Он сотворил для святости и праведности, чтобы мы исполняли Его волю. Но мы, после грехопадения прародителей, не исполняем Его воли, а живем по своей воле, и таким образом являемся виновными пред Ним, и нам нечем оправдаться в своей вине. Грех противления Его воле так укоренился в нас, что мы как бы по самой природе своей стали виновными пред Богом, грешниками. Он, по милости своей, дал иудейскому народу откровенный, писанный через Моисея закон, как выражение своей воли, чтобы исполняли его. И вот обрядовый закон, касающийся внешней, телесной чистоты, еще можно было исполнить, но внутренний закон, касающийся чистоты духовной, мысли, чувств, расположений, у человека нет сил исполнить, а без этого он не мог быть правым пред Богом, следовательно, святым и праведным. Таким образом, все люди стали виновны перед правдой Божией и ничего не имели для оправдания своей вины. Тогда Господь, видя бессилие человека самому оправдаться пред Ним, предложил ему иной способ оправдания – веру в Господа Иисуса Христа, который вину всех людей пред Богом взял на Себя, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо креста, рукописание грехов наших пригвоздил на кресте. Остается только сделать, чтобы правда Божия признала каждого из нас в отдельности, лично, подходящим под эту милость, или чтобы каждый из нас предъявил правде Божией, что в общей массе лиц, долги которых оплачены, уплата пошла из-за него. Что же он должен предъявить? Свою веру в Господа Иисуса Христа, уплатившего Богу Отцу долги, грехи за Него. Что же такое вера в Господа Христа? Ее можно только описать. Она начинается покаянием. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — говорит сам Господь. Истинно кающийся переживает два чувства и расположения. Скорбь, что грешил, и крепкое желание не поддаваться более греховным влечениям. Но в первом чувстве его томит сознание виновности перед правдой Божией, которой он ничем не может удовлетворить. Во втором страшит собственное, опытом дознанное, бессилие. Кающийся и прибегает к Господу Иисусу в полной уверенности, что Он избавит его от того и другого, и прежние грехи его простит, и даст ему силу вперед противостоять грехам. Без этих двух уверенностей вера в Господа немыслима. В силу и по мере такой уверенности в таинствах подается верующему благодать Святаго Духа, которая дарует ему и сознание прощения грехов, и силу не работать более греху, а жить для Бога во Христе Иисусе. Главная и отличительная черта веры есть предание себя на служение Господу до положения жизни, в надежде спасения Его благодатью. Только тот, кто так верует, оправдается пред Богом и может стать святым и праведным. Из всего этого, само собой, становится понятным, почему одним законом не могла оправдаться пред Богом никакая плоть. Иудей, согрешивший, приносил жертву за грех, но уходил от жертвенника с таким же расположением ко греху, потому что жертва его не давала ему силы вперед не грешить, ибо она очищала его только от плотской нечистоты. И все ветхозаветные праведники получили оправдание не соблюдением обрядового закона, не своими силами и заслугами, а исключительно верою в грядущего Искупителя».